Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Беседовать мы будем с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы села Горный Щит, отцом Олегом Синенко. Команда девушек из секции фехтования, руководителем и тренером которой является отец Олег, в декабре на всероссийском турнире среди девушек и юношей по фехтованию в Саратове заняла первое место. Девочки привезли золото, и это считает отец Олег закономерно, поскольку спорт помогает им возрастать и духовно, и телесно. В воспитании подростков, по мнению отца Олега, очень важны понимание, любовь, ну и, конечно, строгость. Сегодня отец Олег, пастырь, успешный тренер, отец 10 детей, отвечает на ваши вопросы по воспитанию. Напомню, вопросы вы можете присылать на электронный адрес radiovopros@list.ru. Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Покрова Пресвятой Богородицы, села Горный Щит, и беседуем с его настоятелем, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Уважаемые братья и сестры, свои вопросы, батюшки, вы можете оставлять на электронном адресе radiovopros@list.ru. И вот первые вопросы, которые уже поступили, они достаточно конкретные, батюшка. Если можно, расскажите, пожалуйста, что возможно сделать вот в таких ситуациях. Первый вопрос. Мальчик 10 лет, начал воровать деньги. Что делать? Мягко или жестко действовать?
Вы знаете, я, наверное, не ошибусь, что клептомания... В данном случае это не заболевание, а такое, наверное, пройти временное такое вот искушение у детей именно 10-14 лет, очень подвержены искушению, мы его называем воровством, да, присвоение чужого. Даже если очень часто бывает, у девочек чуть-чуть пораньше это происходит, вплоть до того, что совершенно безобидно там резиночку утянуть, чью-нибудь с парты, там карандашик. Это та же самая клептомания абсолютно. Потому что она, у девочки рядом она красивее. А вот у меня она какая-то старенькая, вот так себе хочется. Но я же только возьму на время, я же не заберу на совсем у нее. Потому ребенок очень часто воспринимает это как я возьму. Не украду, а возьму. Когда ребенок страдает клептоманией, вы знаете, это разные сроки этого искушения. Безусловно, нужно бороться с ним, объяснять. Но я думаю, что лучшее лекарство от клептомании – это если ребенку попробовать дать возможность зарабатывать и показать, как это тяжело делать. Что денежка, она не падает с неба, а за ней нужно нагибаться и очень низко. За каждой копеечкой надо нагибаться. Вот. И потому, конечно же, прежде всего с ребенком, тем более с мальчиком, строго. В данном случае нужно строго. И вы знаете, для чего замки на дверях? Это замки не от воров, да, а замки от искушения. Чтобы у людей не было искушения. Я очень советую вам не давать повода для того, чтобы ребенок знал, что у вас деньги лежат там на холодильнике, там или еще где-то, или в сейфе, а ключ в сейфе торчит, ну и так далее. То есть постараться максимально убрать повод к тому, чтобы он это брал. Ну и прежде, и, конечно же, нужно выяснить обязательно, у ребенка надо выяснить, для чего ему нужны были эти средства. Для чего? Конечно же, этот вопрос сложно очень на него ответить в связи с тем, что это настолько индивидуально каждому ребенку. У одного бывает это одно, у другого другие причины, у третьего там просто расстройство, у четвертого там в школе ребята, значит, донимают, у пятого, значит, девочку хотел угостить. Вы знаете, то есть это настолько вот, настолько индивидуально. Конечно же, я очень рекомендую обратиться к священнику, который много работает с детьми, и взять у него консультацию, по возможности привести мальчика к нему. Если батюшка хороший, вот, то он обязательно разберется в этой ситуации, именно с ребенком прежде всего разберется. Вот, и потом поисповедуют его, причастят. Потому что, вы знаете, случается со всеми практически. И воцерковленные, не воцерковленные дети. Искушение очень сильное деньгами. У взрослых-то очень сильное. А представляете, дети? Представляете, дети? Конечно, тяжеловато.
То есть батюшка может разобраться в ситуации, а маму может не послушаться просто ребенок, да?
Да, то есть для этого, понимаете, должен быть кто-то третий. Вот для этого должен быть кто-то третий. Это очень важно. Одно дело мама там, да мама всегда меня учит, там, папа тоже меня всегда наказывает. А вот кто-то третий, когда, о, вот интересно. Да, и так уши сразу торчком становятся. Это кто-то другой говорит. Мама же не пришла, не попросила, значит, что-то по поводу, значит, чтобы батюшка пришел и переговорил. Он не просил никак. Потому здесь нужно обязательно ближай, вот где. Я всегда говорю о том, что, понимаете, должна быть церковная семья. Вот если у вас, вот кто задает этот вопрос, есть такая церковная семья, то есть церковь, где вы свои. И, конечно же, вы всем сердцем, ну, конечно, придете к батюшке, батюшка, у меня такая проблема, ну пусть он сам о ней расскажет. Пусть он сам о ней расскажет. Я ничего вам говорить не буду. Прям с мальчиком, так сказать. У моего сына проблема, он хочет с вами поделиться. Конечно же, дома нужно обязательно переговорить. Ты бы... Давай сходим в церковь. Ведь вор хуже убийцы. Понимаешь, ты хочешь превратиться в вора? Потому что нельзя на ребенка говорить, ты вор, ты там то, сё, ты... Вот этого нельзя делать. Этого нельзя делать по той причине, что мы тогда осуждаем. Мы тогда осуждаем. Не имеем права. А то, что он украл, да, здесь уже мы совершенно по-другому об этом говорим.
То есть тут на вопрос, мягко или жестко действовать, действовать надо вот так разумно.
Жестко. Я считаю, жестко. Да, мягко. Вы знаете, это с девочкой. Да, мягко там как-то поправить, как-то какое-то платьечко, может быть. Взять эти деньги, сколько он там украл, или она, да, она в данном случае. Потому что мы говорим о мальчике сейчас, да. А если с девочкой, то с девочкой чуть попроще, потому что берешь с ней, ну пойдем посмотрим, что за эти денежки купить можно. С мальчиком посложнее, мальчики не более такие прагматичные, то есть они такие менее, как объяснить-то, вот девочки, они такие нежные все-таки существа. Вот Господь сотворил их эмоциональными. Вот. Мальчики не более прагматичные, безэмоциональные. Он потратил, ну и потратил, уже и забыл. Куда что? Спроси у него, куда он потратил, он, может быть, уже и забыл. Понимаете? Вот потому они должны понимать, что вот за эти средства можно, смотреть, что можно было купить. Колбаску можно купить, можно было там картошечку, можно было продукты какие-то взять, можно было что-то необходимое для дома взять, а ты их куда потратил? Вот, бывает, знаете, что даже эта форма клептомании переходит в хроническую форму. Вот, очень часто и в взрослом уже возрасте те, кто не борется с этим искушением, в конечном итоге, к сожалению, к большому, становятся ворами, действительно ворами уже, которые не могут побороть уже в себе эту уже страсть. Уже не грех, уже страсть.
А это, конечно, как наркотическое получается.
Да, это, знаете, это действительно как бы очень заманчиво, когда тебе с неба что-то упало, и ты спокойно это, там, пошел, потратил, как бы это очень заманчиво. Зачем трудиться? Хотя первая заповедь в раю, возделывайся, это сад Эдем. Заповедь труда. А тут раз и упало. Понимаете? Будьте как боги. Да, то есть вот оно искушение. Вот. Зачем трудиться? Съел, вкусил плод запретный, и все, и довольный. И стал как боги. Зачем трудиться, зачем совершенствоваться? Все прекрасно. Потому вот это искушение, оно, конечно, оно достаточно сильное. Потому что это деньги, а деньги это всегда искушение. И для взрослых, а тем более уже для детей. Потому оберегайте.
Отец пристрастил дочь к вредной пище во время воскресных встреч. Теперь дочь 6-летняя устраивает истерики, требует колы и чипсов. Что делать?
О, вреднее, наверное, пищи я вообще не знаю, честно скажу вам. Вот колы и пища, знаете, колу вот американцы, когда происходит какая-то авария, там кровь на этом даже. Вот, американские полицейские возят колу в багажниках и кровь смывают колой. Ничего, зубы растворяются. Вы бросите кусок мяса в колу, посмотрите, что с этим происходит, да? То есть она вроде как приятная на вкус. Ну, вредность неимоверная, просто неимоверная. Значит, если говорить о чипсах, я вообще про это даже говорить не хочу. Попробуйте, знаете, что сделать? Если вы хотите, чтобы больше ребенок ваш никогда не ел чипсы, сводите его на завод по изготовлению чипсов. У нас вот есть прихожанка, которая пошла работать на завод по изготовлению чипсов. Она говорит, чтоб я эту пакость взяла в рот, да никогда, да ни за что. Вот. Но тут только волевым усилием, потому что действительно очень вредная пища. От чипсов, значит, преждевременная полнота, значит, это желудок, это гастриты. Ну, вы знаете, это то же самое, как на пачках сигаретах написано, курение убивает. Но люди же курят. Вот удивительно написано, убивает вас, убивает. Нет, все равно в рот, все равно. Это также вот эти чипсы, это кола. Я согласен с тем, что это вредная пища.
Ну, у вас бывали такие проблемы? То есть, что вы делали?
Значит, было одно время, что у нас дети даже чуть ли не каждый день пили колу. И когда мы поставили несколько экспериментов, мгновенно желание все исчезло. Просто исчезает желание. Потому что действительно, вы знаете, ну, когда наглядно что-то показываешь, тогда и все становится понятно. А чипсы – это действительно очень вредный продукт. Я могу там понять, там, ну, раз в год там попробовал ребенок колу, там, ну и все. А как только действительно правильно говорит вот, радиослушатель, что пристрастили от слова страсть. Да, естественно, на этом все продукты и рассчитаны вот такого сорта. Вот, вкусные на вкус, на осязание, на вкусовые качества, на обонятельные рефлексы срабатывают, но вредные до безобразия просто для организма. Вот неужели. Вы задайте папе вопрос, неужели он свою дочь не любит? Или там сын кто-то, я не знаю. Да, то есть просто задайте вопрос, ты что, действительно так хочешь, чтобы твой ребенок был толстый и некрасивый, и потом болезненный весь, с желудками там мучился и всем остальным? Я уже даже не хочу даже затрагивать этот вопрос, даже для чего углекислый газ добавляется в воду, даже минеральную воду. Для чего углекислый газ? Для того, чтобы дольше сохранялся продукт. Вот. И углекислый газ – это отходы нашего дыхания. Ну, а мы его туда внутрь. Даже вот это и то уже так не очень приятно становится, честно говоря. Потому, ну, неужели отец желает вреда своему ребенку? Попробуйте поговорить с точки зрения любви тогда к ребенку. То есть сейчас он борется с голодом, а потом будет бороться с полнотой, с ожирением, с язвой желудка. Есть, неужели так мало пищи в нашем мире, которая может заменить колу, там, чипсы? Абсолютно согласен, что продукты очень вредные.
Батюшка, с одной стороны, хочется, чтобы у детей было счастливое детство, беззаботное. Нужно ли объяснять, что не всегда может быть сытно и весело? Говорить о том, что могут быть и трудности, и голод, и холод.
А говорить кому?
Детям.
Детям?
Да.
Конечно. А как же без слоя? Обязательно. Наша жизнь не состоит только из одних удовольствий. Мы пытаемся зачастую детям продлить детство. Это правильно абсолютно. Пусть они подольше будут детьми. Знаете, не грузите их сразу взрослыми проблемами. Но наступает, вы должны это, или духовник должен увидеть, или вы должны увидеть момент, когда ребенку надо выходить из детства, вот из иллюзии нашего мира. Это такой сложный переходный период. И я думаю, что этот период именно тогда, когда ребенок начинает негативно реагировать на семью. Вот негативно. Я думаю, что вот именно в этот момент надо дать понять, что ты пойми, что кроме семьи ты ж никому не нужен. Если ты такой крутой, то иди в мир. Если ты считаешь себя настолько взрослым и понимаешь взрослые отношения, ты понимаешь все скорби, все понимаешь отношения между взрослыми, как один другого съедает, подставляет, в конце концов убивает. Из-за чего? Опять же, да, вернувшись к первому вопросу, а из-за денег. Зачастую все переходит в качественные отношения. То есть именно переходит в отношения нулей и цифр. Сколько там? За бутылку водки, но она же стоит денег. То есть убивают, бывает, вот там авария. Да, там человек копил всю жизнь и вдруг аварию попадает. Выскакивает, там кого-то то с пистолета расстреляют, то еще что-нибудь. Со злобы, что он столько копил, а кто-то в него взял и въехал. Опять переходит это что? в денежные, товарно-денежные отношения. Вот. И, конечно же, детям нужно объяснять, что найти этот момент, знаете, ни с того ни с сего, знаете, сидите, допустим, там день рождения у вас, и вы вдруг ни с того ни с сего, а ты знаешь, сынка, как тяжело в жизни жить. Вот папка твой работает, пашет со дня на день, вот, и наконец-то я могу сегодня 100 грамм водки себе позволить. Вот это жизнь, да. Это взрослая жизнь, понимаешь, сынка? Нет, в этом и не заключается взрослая жизнь. И всех под одну гребенку не сгребешь, но в основном дети начинают понимать тяготы жизни, вот именно тяготы, где-то приблизительно с 10-12 лет, вот так, наверное, где-то. Когда они начинают действительно осознавать. Одно дело, там тебе сказали, ты знаешь, как я тяжело деньги зарабатываю? Ну да, знаю. Ну и что? Ну, то же самое, что ребенку скажите, ты знаешь, сколько сейчас время? Сейчас время 11 часов ночи. А для него что 11, что 15, 144 часа ночи, понимаете? Ему без разницы. Мама ругается, значит, уже поздно. А то, что 11 там, или 10, или 9 часов, ему без разницы, он еще время не знает, что такое. И здесь то же самое. Старайтесь, конечно, протянуть это время детства. Вот детство. Нельзя отбирать у детей детство. Вот знаете, вот самые искалеченные дети это вот в домах интерната. Вот. Они потом и искалеченные, что у них детство отобрали. Их погрузили во взрослую жизнь. Потому они вот такие немножко духовные калеки нашего, нашей жизни. Можно ребенка забрать, это, помните, может быть, в Маугли вторая часть, где говорится, можно ребенка забрать из джунглей, но сможешь ли ты джунгли забрать от него? Вот, потому и здесь можно ребенка забрать из детдома, но сможешь ли ты вырвать из его сердца детдом? Вот здесь большой вопрос. Вот, потому пусть ваши детки, которые в семье, пусть они подольше поживут в детстве. Но я считаю, что маленькие прививки, коротенькие, их, безусловно, нужно делать, чтобы для ребенка не был стресс, чтобы его не сломать. Это очень, на самом деле, это такой непростой вопрос, он очень достаточно длинный, о нем можно часами говорить. И говорить лучше всего не монологом, а в диалоге, хотелось бы, допустим, если люди подъедут. То, конечно, можно и эту тему пообсуждать. Ее нужно обсуждать, эту тему, она болезненная, эта тема. А когда? А в какой момент реагировать? А как это заметить? А как это почувствовать? А если ребенок начнет агрессивно себя вести? А если не начнет? Видите, то есть можно очень много задавать вопросов, и потому эти вопросы, они, конечно же, разбираются в диалоге. Вот. И тогда приходит сознание, совместное знание.
Есть у нас еще такого же порядка вопрос, тоже спрашивают, как научить ребенка ограничивать себя, потому что, ну, очень сложно, особенно если взрослые сами не привыкли себя ограничивать и сами еще себя пытаются воспитывать.
Ну, я тоже хотел спросить, вот очень интересно, вот, а как родители себя ограничивают? Вообще они себя в чем-то ограничивают или нет? Или они говорят, ты знаешь, вот у нас тут и это есть, и то, и все, но тебе это нельзя. Вот нам можно, потому что мы взрослые, а ты еще маленький. Вот, все-таки, видите, то есть очень тяжело отвечать на такие вопросы, это они настолько индивидуальные, настолько вот, разная ситуация, модель совершенно разная. Нельзя подойти по шаблону, там, батюшка, скажите, пожалуйста, сколько будет 3 умножить на 3? Понимаете, ну, тут однозначно, раз, и неважно, какая ситуация жизненная, оно все равно будет... Столько, сколько положено, да, и не так, как в анекдоте, это папа, что мы делаем, мы покупаем или продаем, даже здесь, видите, то есть, да, то есть, разная жизненная ситуация может быть, если ты на рынке продаешь, то тебе 3 на 3, хочется, чтобы было побольше, а кто покупает, хочется, чтобы поменьше, потому здесь, даже здесь такая жизненная позиция может быть, а уж такие вопросы, конечно же, не обсуждаются, ограничивать для этого есть христианские посты. Вот это самое лучшее ограничение для ребенка. Ну не так, что его взяли, законсервировали в банку там, значит, и все. И вот он дома сидит, в стенку смотрит и не знает, чем ему заняться. Прежде чем братья и сестры что-то отобрать, сначала дайте. Если вы не можете дать, не надо отбирать.
А, например, что можно дать во время поста ребенку?
Ой, вы знаете, во время поста много чего можно дать ребенку. Вот. Во-первых, во время поста дать ребенку понять, что в этом мире есть не только радости, сладости, там еще что-то там, а есть еще работа. Кроме развлечений, есть еще серьезный труд. Но во время поста я все-таки так думаю, что нельзя ребенка окончательно ему закрутить все гайки, там, значит, на коньках не пойдешь, на лыжи не пойдешь, в футбол не пойдешь, потому что пост. В это не... Ребенок пусть занимается спортом. Дайте ему возможность выхода вот этой его энергии, которая она у него, он же растет. Ему что, выплеснуть ему куда-то, это ж надо. Он не может сидеть на лавочке. Мы когда из детского центра забирали ребенка, там сидели, значит, нянечки, говорят, ну надо же, как жалко Ксюшеньку. Теперь они ей платочек повяжут, на лавочку посадят и ничего делать не дадут. Это представление о церкви. Все, платочек, юбочка и на лавочку. Вот. Проводите игры. То есть мы вот во время поста даже игры проводим, то есть развивающие, общеразвивающие для детей, вот зимой. Да, там те же санки, те же, то есть лыжи. Есть всему свое время. Есть санки, лыжи, там, не знаю, коньки, а есть время молитвы. А давайте. А возьмите фильм, посмотрите фильм. Вот нет греха в том, если вы, допустим, посмотрите фильм там «Остров». Да. Взяли фильм там. Значит, «Матрицу», в конце концов, посмотрите и попробуйте ее с точки зрения богословия обсудить. Возьмите фильм, который да, там, значит, или книгу лучше, это намного лучше книгу взять, «Мастер и Маргарита», ее начать читать, пообсуждать. Ведь это такое наследие бога. Возьмите Достоевского, какие шикарнейшие произведения. Возьмите, вот есть, сейчас вышел фильм, художественный фильм вышел, Федор Михайлович Достоевский. О его жизни, посмотрите, как человек мучился, посмотрите, какие переживания у человека. Чисто жизненные, человеческие. А какой гений слова. Дайте сначала детям, прежде чем что-то отобрать. Вы отобрали там информацию, тут отобрали информацию, здесь, тут нельзя, сюда не смотри, зеркала, все, ничего, никуда нельзя, мыться нельзя. Нельзя перегибать до такой степени палку. Нельзя. Должно быть разумность. Будет разумность, значит, ребенок, знаете, у нас, конечно, не хочется говорить, но давайте я без, как бы, без личности, как говорится, да, но вот я знаю детей, которые очень долго посещали монастырский храм, ну, в течение что-то 3 лет, даже больше 4, 3-4 лет, их потом в храм, когда они приехали на приход, в храм их было невозможно затащить. Когда после вот этих, когда детей первого класса заставляют, значит, по 3-4 часа службочки стоять, да, монастырские, по монастырскому уставу, как вы думаете, какая будет у ребенка, который максимум может 10 минут держать свое внимание, какое у него отношение будет к службе? Опять эта служба. Опять стоять, какой ужас. Может быть, они, так сказать, не доросли еще до монастырских-то служб. Чтоб стоять столько. С таким трудом потом детей возвращали к церкви, с огромным трудом. Нельзя перегибать. Дайте живого Бога, дайте детям. Научите их молиться. Учите рассуждать в молитве. Вот кто-то пытался рассуждать. Заставьте просто детей даже, чтобы... Именно тут заставить надо. Бывает, и надо заставить. Заставить, чтобы, допустим, во время богослужения, всеночного бдения, дети... Да и взрослым очень советую. Вот вы увидите, у вас качественно изменится отношение к службе. Именно во время пения или во время чтения повторяйте тихонько про себя те слова, которые вы успеваете услышать. Именно слегка-слегка в голосочек, чуть-чуть так, чисто вот так вот для себя. Вы увидите, как ваше внимание и как вы начнете для себя открывать церковный славянский язык. Открытие будете делать, какие слова удивительные вы будете узнавать. А то, что вы не узнаете, еще блокнотик возьмите, ручечку, там карандашик. Ага, вот это слово я не знаю, что это за слово. Раз записали, потом раз разобрали это слово. Я сам иногда читаю, вот я часто канон читаю, я сам иногда как увижу слово, Да, ух, слово-то какое дивное, а? Столько вроде и читаю, и все, а вот слово-то ты никогда не замечал. Слово настолько богатое слово духовно, что его невозможно даже там раза четыре его перечитаю, а бывает так, читаю, и бывает аж запинаешься на это слово, потому что ты до конца не можешь понять смысл этого слова, до конца даже понять не можешь. А когда мы быстро его прочитываем, ты тут стоишь, читаешь глазами, ты имеешь возможность перечитать это слово, а те, кто стоят, они не имеют этой возможности. Потому, естественно, должно быть очень качественное чтение и пение на клиросе, неспешное. Оно не должно быть перетянутое, потому что тогда мысль теряется. И не должно быть быстрое, потому что ты не успеваешь. И вот вы попробуйте вот, в храме, на службе, слегка дочитывать за певчими, тихонько-тихонько вот про себя. Тихонько-тихонько. Но вы проговариваете это. Это и есть первая степень молитвы, устная. Вы попробуйте. Вы увидите, как качественно у вас изменится молитва. Молитвенное предстояние. Насколько качественно. Дайте это сначала детям, а потом уже что-то отбирайте. Там, значит, конечно же, надо все, что касается увеселительных, ограничить. Мы же правильно говорим? Ограничить. Мы не говорим все отобрать, полностью лишить. Мы говорим ограничить. Грань поставить. Вот это будет так, как он со многими-то, что вон, что происходит, что потом и носки начинаем крестить, да, и платки носовые, и уже безумие начинается, фанатизм. Самое страшное – это фанатизм в православии. Если у нас должно быть все обдумано, все поставлено, правильно поставлено. У нас каждому предмету есть свой богословский смысл. Каждая молитва проплакана святыми отцами, выстрадана. А мы даже возьмите молитву, которую Отче наш, сам Бог дал, с какой скоростью мы ее прочитываем. Вы обратите внимание, что это как будто, знаете, ну типа отдых для мозгов. Отче, наша жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие, да будет воля Твоя, как на небеси, на земле, хлеб наш насущный, дашь нам внести. Ах, мы же ее так хорошо, эту молитву знаем, да? И вот это жу-жу-жу-жу-жу-жу, это страшно. Вот мы в храме стараемся эту молитву, там, Ты святой, Отче наш, мы читаем все в храме. Не должно быть к этой молитве вот такое страшное отношение. Это знаете, как там слава Отцу и Сыну, там Отче наш, там и так далее, Ты святой. Это уже для чтецов, это уже как сор какой-то. Мы уже не обращаем на это внимания, мы же это много раз читали. Для нас же тут все понятно, что такое святый Божий, кто такой святый крепкий. Обратите внимание, что запятые не соблюдаются. А отсюда уже теряется очень много смысловой нагрузки. А для кого запятые стоят в тексте? Вы, братья и сестры, когда утреннее, вечернее правило, хотел сказать, читаете или молитесь? Ну, это к слушателям вопрос. Вы молитесь правилам или читаете правила? Вычитываете, еще есть такое слово. Вычитать правила надо. Не помолиться, а надо вычитать правила. Вот такое емкое слово. Обратите, пожалуйста, внимание на запятые. Ведь они же ведь нужны для того, чтобы останавливаться. И после, очень часто я вот чтецам нашим обращаю внимание. Ты видишь, перед словом Господь стоит запятая, и после слова Господь стоит запятая. И практически это везде, в любом тексте. Вы практически не найдете, чтобы слово Господь пролетало где-то там. Вот, потому призываю детям дать осознанный подход к церкви. Осознанный подход.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Да благословит Господь Бог всех слушателей во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь.